Продолжаем наш эфир. Это программа «Особый акцент». Я Талабек Курускулов. Я нахожусь на полях форума омбудсменов, посвященный 20-летию Института омбудсмена Кыргызстана. И сейчас у нас в гостях нашей импровизированной студии «Радио Спутник» уполномоченный по правам человека Казахстана Эльвира Азимова. Добрый.
Здравствуйте.
Как ваше настроение? Как долетели? Как вам Бишкек?
Ну, настроение всегда отлично, когда видишь своих коллег, потому что это не просто конференция очередная, это обмен мнениями, диалог. Настроение от погоды не зависит, поэтому, несмотря на то, что погода ненастная, но тем не менее эмоциональные впечатления, они играют все-таки высшую роль.
Ну, давайте, наверное, начнем, раз мы уже на полях, как говорится, юбилея, да, наверное, начнем с пожеланий. Что бы вы пожелали своему коллеге в этот день, да, ну и всем кыргызстанцам, конечно.
Хочу сказать, что на самом деле 20-летие Института омбудсмена Акикатше в Кыргызской Республике совпадает с 20-летним юбилеем таких же институтов на евразийском пространстве. Это вообще тренд, что 20 лет назад главы государств приняли такое решение. Что касается кыргызского омбудсмана Акикатше, хочу сказать, что правозащитное сообщество Кыргызстана всегда было активное, энергичное, поэтому конкурировать с правозащитниками Кыргызстана довольно-таки сложно. Но на самом деле это вопрос не конкуренции, это вопрос конструктива. Потому что на самом деле, несмотря на то, что это именное и единственное наименование института Акихатча, да, и за ним стоит только аппарат, а он сам принимает решения независимо от других государственных структур, тем не менее это большая ответственность. И поэтому, когда эта ответственность принятия решения базируется на поддержке правозащитного сообщества, это дорогого стоит, потому что на самом деле это коннект, обратная связь. Это касается и парламента страны, потому что неоднократно сегодня во вступительной речи, в поздравительной речи все подчеркивали, что Институт омбудсмана Кыргызстана – это парламентский контроль. Пусть оно будет так, но и любой контроль – это, наверное, не только оценка позитива или негатива, а это вопрос принятия конкретных решений, которые могут изменить к лучшему ситуацию. Что касается прав человека, это очень чувствительный вопрос. И в каком плане? Здесь есть политика государства, здесь есть желание человека, и есть подходы и намерения правозащитников и неправительственных организаций. И они зачастую, все мнения не совпадают. Но когда это совпадает, и это в едином ключе, то это дает очень позитивное решение. Это касается, например, и вопросов пыток жестокого обращения, это касается вопросов социальной поддержки, это вопросы защиты прав и интересов несовершеннолетних детей, потому что на самом деле институт омбудсмена, он ориентирован на то, чтобы оказывать именно поддержку инклюзивному обществу в его развитии и, соответственно, реализовывать ту политику, которая связана с предоставлением равных возможностей для реализации своих прав.
Ну, все-таки пожелание.
Поэтому пожелание Институту Акихатче Кыргызстана оставаться всегда достойным институтом, всегда оправдывать и доверие, которое оказано со стороны населения и со стороны парламента, потому что соответствовать интересам большому кыргызскому народу это не всегда возможно. Но услышать людей это всегда нужно. Поэтому в этом ключе я желаю коллективу Института омбудсмана крепкого здоровья и действительно, чтобы в этот институт приходили самые достойные граждане Кыргызстана, которые искренне хотят не просто помочь людям, но и изменить ситуацию к лучшему.
Ну, давайте, наверное, после, как говорится, поздравительных речей перейдем к более серьезным вопросам. Сегодня в мире наблюдается некая турбулентность, очень много конфликтов, очень много сумятиц, непонятных ситуаций. Также наблюдается использование двойных стандартов в международном праве. Вот, все мы являемся этим свидетелем, да, этим ситуациям. Вот в этих условиях вам, как омбудсмену Казахстана, легко ли работать?
Ну, Я скажу так, я не ожидала, что это будет настолько ответственно и тяжело, потому что на самом деле, если посмотреть, допустим, хронологию вступления на позиции всех омбудсменов евразийского пространства, то вы можете увидеть три важные момента, которые нас объединяют, омбудсменов, которые сегодня приехали и участвуют в юбилейной конференции. Во-первых, преимущественное большинство – это женщины.
Так.
Это позитивный тренд. Во-вторых, средний...
Это не омбудсмен, а омбудсвумен.
Да, омбудсвумен. Второй момент, вы смотрите омоложение института омбудсмена. То есть то понимание, что омбудсмен – это человек, который пришел после определенной политической карьеры, и здесь он может, так сказать, достойно завершить свою профессиональную карьеру, уже этого нет. Третий момент, вы можете увидеть, что это довольно динамичный институт. Потому что мы вошли, вот говорили, говоря о турбулентности, во-первых, практически все мы вошли в период великого жесткой пандемии, до либо после. Второе – это вопрос экономического восстановления наших стран. Третье, к сожалению, ряд событий политического и иного характера, который происходил в наших странах, особенно в евразийском пространстве. Поэтому я понимаю тот вопрос, который связан с двойными стандартами. Действительно, они существуют, и нужно говорить о том, что и надо признать, что вопрос двойных стандартов – это не только проблема правительств или государств. Это проблема и правозащитных сообществ.
Да?
И поэтому в этом ключе институт омбудсмена на самом деле это институт, который выполняет роль моста транзита. И его задача именно продвигать медиативные инструменты, вести переговоры. Это довольно-таки сложно. Вы знаете очень жесткий характер и позицию правоохранительных органов, правительства, которые в первую очередь ставят экономический вопрос, и убеждать всех, что права человека, если вы будете в любом экономическом проекте соблюдать именно этот компонент, он даст вам больше позитив и поддержку. Это первый момент. И второй момент говорить о том, что закон хороший не только тот, который соответствует международным стандартам при его принятии, но и тот закон, который отстаивает национальные интересы при его реализации.
Ну, это что касается внутренней работы. А что касается защиты прав казахстанцев за рубежом? Все-таки, сами понимаете, там тоже играет роль и двойные стандарты тоже.
Естественно, этот вопрос есть. Вопрос еще в том, что чьи права защищать и как защищать. И в этом ключе мне импонирует сама система, допустим, института Акхадши в выстраивании вот этой политики с точки зрения представительства и защиты интересов кыргызских граждан. И я хочу отметить позитивный момент, это связанный, например, с защитой прав трудовых мигрантов. Поскольку это один из сложных вопросов. Вот, к сожалению, не все вопросы бывают интересны для некоторых правозащитников, то есть выборочно. Точно так же и для некоторых государств. Есть моменты, когда государства проводят и реализуют политику на более официальном уровне. Институт Акхадше или омбудсмена – это более оперативный институт, который может зайти в любой вопрос. И как сегодня, допустим, приводили примеры открытия государственных границы на 2 часа для того, чтобы люди, которые ждут перехода и в связи с определенными политическими событиями застряли на границе. Это вопрос обмена, допустим, военнопленными. Это вопрос, связанный, как я уже сказала, и с трудовыми мигрантами. Это вопрос, связанный с детьми, которые остались без сопровождения взрослых за пределами родной страны. И поэтому в этом ключе институт, допустим, Акихача Хрустана, я вижу, получает большую поддержку и со стороны правительства Кыргызстана в лице дипломатического корпуса. Это правильно, потому что по законодательству и Казахстана, и Кыргызстана консульские уставы предусматривают, что консула должны защищать своих граждан за пределами страны. Но, к сожалению, что касается работы консулов, это, как я уже сказала, зачастую это официальные связи, это официальные переговоры. В то время как Акихатчы, допустим, омбудсмены, они могут выйти на тот уровень, допустим, и неправительственных организаций, и отдельных граждан другой страны, когда, в принципе, можно более оперативно решить ту или иную проблему, связанную с правами своих граждан. И я это приветствую. приветствую. Это тоже определенный новый тренд, новый инструмент. Поэтому вот такие площадки, как сегодня, они хороши, потому что мы не просто выступаем с какими-то докладами, но и мы можем где-то обмениваться моментами, связанными, допустим, с определенной и проблемой, и вызовами, и обеспокоенностью, потому что иногда бывают довольно сложные вопросы, в которых пока, допустим, официальные власти еще не нашли решение, и мы не находим международную именно практику, допустим, в виде каких-то конкретных резолюций, а зачастую, вы знаете, декларации, резолюции носят больше декларативный общий характер, они призывают страны к решению каких-то задач, но не дают инструменты. Поиск инструментов – это как раз-таки задача и роль конкретных институтов, таких как институт омбудсмена. Поэтому в этом ключе, конечно, я хочу сказать, что очень важна всегда поддержка. То же самое касается и правозащитных организаций, потому что на самом деле это, как я говорю всегда, это полевые омбудсмены. Потому что иногда правозащитники заходят в такие сферы, на таком уровне, куда иногда еще не дошел омбудсмен в своем лице. Поэтому в этом ключе, конечно, один из принципов, который всегда отстаивают и международные эксперты, напоминают, знает об этом, и документы, которые, в принципе, регламентируют принципы работы национальных правозащитных учреждений, коим является институт омбудсмена, это широкое взаимодействие и партнерство с правозащитными организациями, с активными гражданами своей страны.
Из всего вышесказанного я понял, что вы не только импонируете омбудсмену Кыргызстана, но и хотите перенять этот опыт в своей работе.
Конечно, и я и свои определенные наработки тоже в этом плане предлагала. И мне было приятно, когда у меня спрашивают мои коллеги из Кыргызстана, из Узбекистана, потому что у нас зачастую бывают вопросы, по которым, как я уже сказала, еще нет решения, и мы, так сказать, находимся у руля. И это очень интересно, потому что в этом плане институт омбудсмена не ограничен в части выбора кандидатов и избрания кандидатов на эту должность. То есть, допустим, если посмотреть институт омбудсменов, это и дипломаты, это и юристы, это и бывшие государственные чиновники, которые работали, допустим, в сфере юстиции, в сфере здравоохранения, в сфере социальной политики. Поэтому это большой, так сказать, пул, это армия, и нужно сказать, что в этом ключе вот взаимодействие наше, сотрудничество, оно очень хорошо, потому что мы обмениваемся именно не просто опытом работы как омбудсман, а своими профессиональными именно наработками. И даже, например, вот сегодня я очень много разговаривала с другими участниками конференции, в лице приглашенных гостей были представители государственных органов Кыргызстана и неправительственных организаций. И вот я с представителями судебных приставов, адвокатуры общалась. И очень интересно, потому что в этом ключе мы видим новые наработки и видим, как они срабатывают на самом деле на практике. Это не только то, что вы слышите на официальных трибунах. Это нюансы и проблемы, которые всегда профессионалы могут поделиться вот в рамках таких площадок. Поэтому не только СМИ являются послами информации, но и вот, соответственно, сами профессионалы, которые встречаются на таких площадках, в том числе в лице омбудсменов.
Кстати, о площадках. Ваш коллега из Узбекистана мне рассказал о том, что у вас такой между собойчик есть, стран Центральной Азии там.
Есть довольно-таки у нас очень хороший
опыт. Чаепитие.
Да, да, да. У нас есть неформальные тоже связи, но благодаря именно этим связям мы многие вопросы решали. Это касается, допустим, и кыргызских граждан, в отношении которых вот обращался Акихатши ко мне, и мои просьбы к узбекскому омбудсману. И я очень благодарна нашему сотрудничеству, я очень ценю такой формат взаимодействия.
Там даже с Туркменистаном у вас.
Да, и туркменский омбудсман, поэтому, несмотря на то, что государства ведут определенную политику, но мы говорим то, что институт омбудсмана – это тот институт, который должен быть далек от политизации. Почему? Потому что мы должны выступать в интересах людей, а не с позиции в рамках государственной политики. И поэтому интересы людей, они не знают границ, о чем мы и говорим, что неважно, где человек находится и кому принадлежит, какому государству. Важно то, что есть исконные права, которые ему принадлежат от рождения только в силу того, что он является человеком. И конституция наших стран это закрепляет. И поэтому центральноазиатские омбудсмены, еще, как я уже сказала, одна черта, то, что мы все женщины, и нас это очень сближает, потому что действительно в этом ключе понимание той или иной проблемы, связанной с нарушением прав человека, а зачастую мы делимся проблемами, связанными с детьми, с выбором свободы вероисповедания и с вопросами заключенных. Вот мне импонирует то, что центральноазиатские омбудсмены в лице женщин, они оценивают не только позицию с точки зрения, как положено по закону или как положено по конституции или с точки зрения общечеловеческих ценностей. Они оценивают позицию как матери, как женщины. И это тоже дает свой определенный, так сказать, лоск, наверное, особенностям, потому что это действительно женщины, которые искренне настроены на то, чтобы помочь людям.
Ну вот, раз вы заговорили о взаимодействии, сегодня на форуме также есть омбудсмен Российской Федерации. Она мне рассказала в моей беседе о том, что конфликт с Украиной, там очень много обращений, и вот сейчас новые четыре области, это и Донецкая Народная Республика, и Луганская, и Херсонщина, и Запорожье, там тоже очень много проблем, связанных именно с военными преступлениями украинской стороны. И в то же время она сказала, что мы хоть и заняты этими вещами, да, но также помогаем своим коллегам Азербайджан, Армения, которые также находятся в конфликте, да, то же самое и очень сильное взаимодействие омбудсмена РФ с Кыргызстаном, который также столкнулся с конфликтом на кыргызско-таджикской границе. Говоря о Казахстане, у вас в январе были, известные события, да, которые тоже очень много породило вопросов. Вот как с этим у вас? То есть на всем постсоветском пространстве есть какие-то определенные кризисы. И вот ваш кризис, который был в январе, он тоже повлек очень много вопросов, в том числе и правовых, и в форме защиты прав человека. Вот как у вас с этим сейчас?
Первый момент по поводу конфликтов и тех, кто задействован. Я хочу сказать, что вот внешний даже взгляд, вот российский омбудсмен давал вам интервью, говорил о том, что несмотря на проблемы, которые они решают, именно связанные с взаимоотношениями с другой стороны, оказывают помощь и поддерживают связи с другими государствами. Я хочу сказать, что мне импонирует то, что и российский, и украинский омбудсмен встречаются.
Сегодня стали, да, встречаться. Раньше вот они были не в контакте.
Поэтому вот этот момент, это тоже нужно отметить. То, что они встречаются и беседуют, и все-таки ставят во главу угла вопрос именно людей, человека, это очень важно. Поэтому это как раз еще раз подтверждение примера о том, что этот институт не должен политизироваться. И какие бы решения ни принимались на международных площадках с точки зрения санкций, с точки зрения языка общения, и так далее, но на самом деле надо понимать, время оно расставит все по местам, просто единственное, что вопрос, конечно, того, что происходит сейчас. И то, что происходит сейчас, оно действительно показывает, что мы вступаем в новую эру, в новую эпоху. И те вызовы, которые мы сейчас имеем, к сожалению, они, с одной стороны, помимо негативных последствий, они влекут и позитивную часть, потому что мы перестраиваем инструменты и подходы работы.
Наработки.
И не только омбудсмены, но и правительство. Поэтому в этом ключе, если говорить о январских событиях в Казахстане, я не скажу, что эта страница закрыта. Эта страница открыта. И правозащитники справедливо поднимают вопросы и несовершенство законодательства, о котором на высоком уровне говорилось, что мы имплементируем международные стандарты в вопросы уголовного правосудия. И президент буквально недавно тоже подчеркнул это в своих
встречах с жителями регионов о том, что система судебного устройства будет реформироваться, о том, что вопросы правоохранительных органов тоже будут рассмотрены. И мы должны для себя извлечь уроки системных решений. Потому что одно дело, к сожалению, были трагические последствия в виде смерти людей. Да. И когда вот делят там гражданские, негражданские, это умерли люди. И будь то они выполняли долг, то есть они были представителями правоохранительных органов, мирные граждане. Но самое то, что, наверное, были среди них и дети, были среди них и пожилые люди. И вопрос массовых беспорядков и мирных митингов. То есть это вопрос соотношения и баланса. Что важнее, свобода выражения слова или право на жизнь, да? Или же это все вместе? И, конечно, мы говорим о том, что все права должны быть соблюдены. И самое главное, наше опасение, мы вот сейчас преодолеваем этот момент, это как последствия тех событий, ужесточение уголовной системы. Вот этого не произошло. Вот это самое главное. Но другой вопрос, оставаться в том состоянии, в каком она есть, она, конечно, не должна. И мы сейчас стоим как раз на пороге изменений, именно связанных с последствиями тех событий. Готовится большой пакет предложений, и самое главное, что парламент и правительство, и президент поддерживают изменения. Конечно, мы сейчас работаем над деталями, но общее концептуальное решение, связанные с тем, каким образом нужно именно усилить гарантии, альтернативные меры пресечения, альтернативные меры задержания, каким образом суды должны дальше работать, эти все вопросы мы сейчас обсуждаем. И, конечно, в этом ключе мы говорим о том, что мы открыты для предложений. И нам самое главное сейчас, чтобы вот эмоциональное отношение к оценке вот этой ситуации, оно не перекрыло именно очень четкие конструктивные предложения по изменению ситуации. В противном случае это будет вести к неустойчивости. Мы говорим о том, что должна быть устойчивая система законодательства, которая стабильно гарантирует реальную защиту прав граждан и не зависит от внешних вот таких вот ситуаций в виде чрезвычайных положений или конфликтов.
Я не зря задал вопрос о январских событиях. Ну, вы помните, наверное, нашумевший случай с музыкантом, задержанием кыргызстанского музыканта, джазиста и джазмена. И, конечно же, там это только то, что нам известно. А там очень было много задержаний кыргызстанцев на рынках, ну и так далее, и тому подобное. То есть, несмотря на какой-то характер, внутренний характер событий, так или иначе, это и коснулось и Кыргызстана. И мы, как братский народ, наверное, тоже сильно переживали за результат, за итоги этих событий, за то, что, как вы говорите, погибли люди и так далее. Это все равно трагедия. И как бы то ни было, я думаю, что омбудсмен в частности поможет решить судьбы людей. Ведь за вот этими цифрами, о которых мы говорим, за вот этими какими-то событиями всегда стоят человеческие судьбы.
Ну, на самом деле вопрос даже не в цифрах, вопрос конкретно человеческой жизни. Поэтому, когда я поднимаю эту тему, я говорю, здесь не важно о том, что сколько человек погибло. Здесь важно, что за каждым человеком стоит его семья, его близкие. И их до сих пор продолжает волновать вопрос, кто виноват в смерти близкого. И, конечно, на эти вопросы надо дать ответ, но, увы, я знаю, что по некоторым делам такого ответа не будет. Но вопрос в том, что у представителей власти есть соответствующее руководство, есть соответствующая политика, которая применяется. И поэтому вот в этом ключе как раз мы и говорим, что нужно менять эту политику, чтобы таких вопросов не возникало. Но, конечно, гарантировать 100% невозможно, потому что, если вы помните, во время январских событий как раз была ситуация, когда было принято решение об объявлении чрезвычайного положения, был отключен интернет, то есть было много моментов, связанных именно с последствиями вот таких ограничительных мер, которые было вынуждено принимать правительство.
Но это было для обеспечения безопасности.
Да, и это было для обеспечения безопасности, и поэтому здесь вопрос в другом, о том, что это не только правительство должно извлечь уроки, но и граждане должны извлечь уроки из этой ситуации, потому что элементарно мы совершенно забыли о том, как себя себя вести даже в условиях чрезвычайного положения. Для меня, например, это нехороший сигнал, когда журналисты профессиональных телевидений, uh-huh. имеющие, соответственно, опознавательные жилеты uh-huh. или камеры с лого, да, да, да. допустим, своего именно телевидения, да, подвергаются нападению. Со стороны толпы. И что уж тут говорить об обычных гражданах, которые на себя взяли роль, допустим, блогера или там снимали какие-то, то если профессиональный журналист находится вот в такой опасности, под угрозой. Да. Под угрозой. И если вспомнить, допустим, опять же, ситуацию у нас, допустим, для элементарной, если вы помните, раньше проводились какие-то курсы, тренинги, какие меры должны быть приняты в условиях чрезвычайного положения. Даже вот такие вещи, они были забыты. И, наверное, вот нужно возвращаться именно к вопросам превенции. Потому что наряду с тем, что не должны делать правоохранительные органы или должны делать граждане, есть еще вопрос превенции. То есть именно предупреждение негативных последствий. И здесь нужно понимать, что и в отношении кыргызских граждан, допустим, когда действительно правоохранительные органы принимали меры, связанные именно в целях безопасности с проверкой документов тех, кто осуществлял предпринимательскую деятельность на территории Казахстана, ну, для меня большая беспокойность вызывала, чтобы это не получило потом закрепление на уровне законодательства в виде каких-то мораториев или решений. И, к счастью, этого не произошло. Но сам вопрос именно серого рынка труда, на самом деле здесь другая проблема. Это вскрыл. Вопрос, вскрыл. Да, это вскрыл еще раз нерешенность той проблемы, которая, к сожалению, имеется и на территории Кыргызстана, и на территории Казахстана. Это вопрос трудовой занятости граждан. Это вопрос серого рынка, который не учтен. И то есть любые вот такие вот внешние чрезвычайные ситуации, допустим, положения, они в конечном итоге просто дают еще раз нам напоминание, оголяют ту другую проблему. Социального характера, потому что еще большая проблема защищенности таких людей возникает именно связанная с тем, что вопрос их учета как таковых, как граждан в социальной системе, в системе здравоохранения, в системе консульского учета, потому что с одной стороны мы всегда выступаем за свободу передвижения граждан, но с другой стороны мы с вами элементарно понимаем, что нас не должно терять государство, да. мы не должны быть невидимыми для...
Но это и с обществом надо работать.
Конечно. Поэтому мы и говорим, что на самом деле, как бы мы ни пытались придумать новые инструменты именно на уровне закона, на самом деле этот вопрос не отменяет именно работу идеологическую с населением. Потому что в этом ключе все говорили о том, что были задержаны во время январских событий. Но никто не говорил о том, что в Алма-Ате в течение 3 дней люди элементарно не могли купить молоко, хлеб для своих
детей. Это тоже нарушение прав?
Не имели наличных средств, потому что не работал интернет. А во время пандемии все привыкли... именно к интернету, к онлайн-операциям банковским, и у людей стало непопулярно, допустим, иметь на руках наличность, но, допустим, это в крупном городе, в мегаполисе, стоять в очереди за хлебом, это и причем молчали и не говорили о социальных учреждениях, которые находятся на государственном бюджете в те дни, а, как обычно, вы знаете, в начале года всегда только открывается бюджет, идут закупы продуктов, и никто не задался вопросом, а как жили лица с инвалидностью, а как жили дети, оставшиеся без попечения родителей в эти дни.
То есть это целый комплекс проблем?
На самом деле целый комплекс проблем. И то, что вы, допустим, находясь на территории Кыргызстана, читаете внешние СМИ и ресурсы, и, допустим, где-то в социальных сетях вы видите одну информацию, но есть еще другой пласт большой проблемных вопросов, которые вот мы увидели как институт и говорим о том, что надо их решать. Например, опять же, связанные с кыргызским джазменом Вакифом, это вопрос, связанный с адвокатской помощью. У нас есть договора о правовой помощи по гражданским, уголовным и семейным делам. Кыргызстан и Казахстан являются участниками Минской, Кишиневской конвенции. Есть двусторонние договоры, очень большой пакет договоров, который, по сути, предусматривает оказание правовой помощи между двумя странами. Возможность оперативного взаимодействия органов прокуратуры и органов внутренних дел.
А на деле получилось?
Но
одном из этих соглашений не предусмотрено возможности права адвокатов одной страны оказывать помощь своим гражданам на территории другой страны. Потому что одно требование есть к адвокатам. Это наличие лицензии на осуществление адвокатской деятельности. Это лицензируемый вид деятельности, потому что он связан с ответственностью перед гражданами. Но когда идут вот подобные ситуации, то вскрывается, что оказывается все-таки нужно предусмотреть вот эти возможности и ситуации.
То есть это повод для новых направлений.
Да, для новых направлений сотрудничества стран, потому что на самом деле эксперты тоже говорят, что когда-то мы придем к той ситуации, когда вопрос государственных границ, он не будет носить столь статичного характера и связанный быть с границами. Все страны в целях инвестиционной привлекательности стремятся к расширению безвизовых режимов. Естественно, это вопрос активного передвижения граждан, не только внутренней миграции, но и внешней миграции. В зависимости от географического положения это вопрос не только въезда, но и выезда и транзита. И поэтому даже это видим на примере последних событий в Российской Федерации, когда и в Кыргызстан, и в Казахстан приезжают граждане Российской Федерации. И, естественно, это возникает вопросы социальных моментов, и в том числе вопрос предупреждения каких-либо конфликтов на этой почве. Потому что все-таки во главу угла вот всех этих проблем это вопросы мира тоже. Немаловажно имеет значение и вопрос безопасности. Поэтому в этом ключе, конечно, работа институтов омбудсмана – это работа на превенцию, на предупреждение, потому что когда они слышат сигнал с земли, они как раз-таки и работают с правительством и доносят то, что граждане не могут донести, либо если это голос уже достаточно большой, то есть это представленность интересов неопределенного круга лиц, это уже большая проблема, которую нужно незамедлительно решать. И об этом говорит именно и Акикатчы, и омбудсмены во всех других странах.
Давайте, наверное, поговорим немного о будущем. Казахстан является инициатором Евразийского экономического союза, идеи, да, евразийской интеграции. Кыргызстан и Казахстан – это вообще братские народы, и мы не только соседи, мы еще и, как говорится, исторически связаны, и культурно, и ментально, и духовно, и как угодно, связаны очень близко. Говоря о ЕАЭС, сегодня что с Казахстаном, между Кыргызстаном и Казахстаном, что, например, были примеры между Россией и Белоруссией, да, были некие такие экономические неувязочки в различных вопросах. И там, а это же обычные люди, это предприниматели, которые занимались теми или иными делами. И там можно проследить те или иное нарушение прав людей. Вот как вы считаете, в формате ЕС или, может быть, в другом формате, может, наднациональном, да, стоит ли создавать орган или, может быть, на основе существующих служб омбудсмена поднимать именно уже не только, как говорится, человеческие, да, вопросы, но уже и экономические вопросы защищать, чтобы, как говорится, предотвратить эти проблемы?
На самом деле вопрос не в том, что стоит ли создать вот такую вот платформу у нас, я хочу сказать, что она уже давным-давно создана, еще до формирования и до заключения договора о Евразийском экономическом сообществе. Это Евразийский альянс омбудсменов. И, по сути, другой вопрос. Как я уже сказала, омбудсмены не ограничены географическими какими-то барьерами, и, соответственно, в Евразийский альянс омбудсменов более того, входят даже представители и омбудсмены некоторых европейских стран и Ближнего Востока. И здесь проблема не в том, что, называясь Евразийским альянсом омбудсменов, мы ограничены евразийским пространством. А проблема общности интереса, вот как вы уже сказали, одна из проблем, например, вопрос трудовой миграции. Да. И, соответственно,
это большой вопрос, кстати.
Это очень большой вопрос. Если учесть, допустим, примерно вложение, допустим, ваших кыргызстанцев, которые работают за пределами Кыргызстана в бюджет национальный. Или то же самое, допустим, в отношении узбекских граждан, которые также работают за пределами страны.
В этом ключе, да, действительно, в Евразийском экономическом сообществе есть определенные открытые вопросы, которые на сегодня предприниматели поднимают и говорят, нужно решить. Но давайте зададим мы вопрос с вами, как потребитель, потребителя спросим. Давай. Вы хотели бы качественный продукт получать?
Ну, для естественно, вас, это же нормальное для желание.
Для вас важен вопрос, давайте по приоритетности расставим, для вас важен вопрос качества или же производителя?
Качество, конечно.
Вот, поэтому...
Особенно вкусовых.
Вот, поэтому здесь с точки зрения потребителя это вопрос качества продукта. Каждый из нас хочет получать. И если, допустим, на рынке производитель отечественный не может сделать этот продукт, почему вы не можете получить как потребитель доступ к продукту, который производит соседняя страна по наиболее приемлемой цене? Mm-hmm. И вот как бы это как раз-таки одна из задач, которую ставили именно с точки зрения интересов граждан. Но другой вопрос. Я понимаю, предприниматели, когда мы ставим вопрос конкурентоспособности, должны быть равные возможности. Да. И, к сожалению, любая организация, которая принимает подобные обязательства, эта проблема не избежала и Европейский Союз, когда в начале пути своего создания проходили определенный этап именно...
Притирки такой, да?
Не то, что притирки, прийти к равному старту. Не к финишу, к старту. И вот вопрос старта, он, естественно, проходит болезненно. Но здесь задача не органов евразийского сообщества, а задача национальных правительств отстаивать интересы своих предпринимателей до конца. И это как раз искусство переговорной позиции во время разработки таких документов. Нужно досконально и... в целом смотреть эти документы. И есть один вопрос, который не всегда устраивает и в работе то же самое омбудсмана. Иногда люди говорят, почему он не говорит, как я сказал. Омбудсман, потому что он не может выступать, он всегда выступает независимо. То есть он не говорит в угоду чьих-то интересов. Он выступает нейтрально, сбалансированно. Он выступает медиативно. Почему? Потому что это как раз более лучше инструмент достижения устойчивого результата. Потому что если идти только крен в одну сторону, обязательно будет в другой стороне недовольны. Угу. Почему мы даже говорим, вот если про юриста, да. Говорят, два юриста, три мнения. Вы слышали такое? Вот точно так же и при переговорной позиции. Я просто по опыту своей работы участвовала в переговорных командах и при формировании Евразийского экономического сообщества привлекалась и в составе делегации к разработке договора. На самом деле, один договор в Евразийском экономическом сообществе, он является базовым и ключевым, который установит принципы. Но очень важно смотреть и другие документы, которые составляют инструменты. Например, если мы говорим о предпринимателях, это целый ряд документов. Если мы говорим о стандартах и о качестве продукта, это стандарты. Они у нас, к сожалению, в странах разные. И, к сожалению, где-то у какой-то страны преимущество в плане и производственного потенциала, и в плане, допустим, сертификации, нежели в другой стране. Это, естественно, вызывает вопросы. Но есть разумные вещи, в которых должны друг другу сделать шаг навстречу. И вот это понимание именно с точки зрения тайм-аута, дать время нормальное, разумное для предпринимателей другой страны, чтобы они до этого старта дошли и потом вместе, так сказать, выстрелили. И была конкуренция здоровая не с точки зрения, из какой ты страны представляешь товар, а с точки зрения качества продукта.
Ну что ж, замечательно. Я надеюсь, что все ваши чаяния, о которых вы говорили, все ваши надежды сбудутся. Я надеюсь, что сотрудничество между центральноазиатскими омбудсменами продолжится и будет эффективным. Я также надеюсь, что роль омбудсмена в будущем будет намного весомее, чем сегодня. Спасибо вам за беседу.
Ну, мы тоже надеемся. Вы говорите, я надеюсь. А мы всегда говорим, мы надеемся и делаем. Спасибо.
Замечательно, замечательно. Это программа «Особый акцент». Я Талабек Ураскулов, радио «Спутник Кыргызстан». Не переключайтесь.